Здравствуйте, товарищи! В эфире Радио Аврора. У микрофона политический обозреватель Федор Бирюков, а в студии у нас депутат фракции «Справедливая Россия за правду» в Государственной Думе, экономист Михаил Делягин. Михаил Геннадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
И сейчас мы ответим на вопросы наших подписчиков, которые были заданы в телеграм-канале Аврора. Подписывайтесь, кто еще этого не сделал. Также напомню, что информацию о новых книгах Михаила Делягина «Цивилизация людоедов и мир после информации» можно прочитать по ссылкам в описании к этому видео. Там же по ссылке кнопка «Помощь Авроре». Это всегда актуально. Ну, а теперь начнем отвечать на вопросы. Первый вопрос зубастый. Таня Дубицкая. Михаил Геннадьевич, вам не надоело еще критикой заниматься мифических властей? Ведь и в 2018 и в 2024 вы голосовали, то есть одобряли все это. Вот такое заявление.
Ну, человек живет в своем параллельном мире, не хочется его оттуда выковыривать. Но очень интересно, что имеется в виду под мифическими властями. Ну, у нас есть секта свидетелей СССР, которые считают, что никакой...
Запрещенная, кстати.
Запрещенная в Российской
экстремистская организация.
Но и просто есть люди, которые не состоят в этой секте, считают, что никакой России СССР нету, никакой России нету. Они живут в Советском Союзе. При этом они очень любят взять кредиты в России, а потом сказать, что в Советском Союзе их возвращать не надо. И это, безусловно, абсолютно деструктивная деятельность. Что значит мифическая власть?
Вот, да? Может быть.
Мне надоело почему, то, что я все одобряю, но человеку лень читать, или, может быть, он в школе не научился. Настоятельно рекомендую зайти и посмотреть, как я за что голосую. Это можно на сайте Государственной Думы. Правда, для этого нужно набрать некоторое количество
букв. Сложный путь.
Что может быть очень сложно. Да? Гораздо проще что-то, так сказать, ляпнуть и забыть. Вот. А что касается того, что не надоело ли мне, ну, иногда надоедает, тогда я книжки пишу.
Что тоже хорошо. Может быть, имеется в виду концепция вашего коллеги по парламенту Единорос Федорова о том, что у нас несуверенная власть и нужно бороться за национальное освобождение.
Знаете, господин Федоров из национально-освободительного движения, пока его не признали еще экстремистской сектой, но поскольку это интеллектуальный авангард Единой России, ну, в общем, есть такие риски, как я понимаю, его функция – доводить до абсурда правильные вещи. Ну, там, патриотизм довести до абсурда. Помнишь, он рассказывал, что, значит, вот президент Российской Федерации днем выполняет функции чуть ли не американского гуляйтера, ночами идет партизанскую войну, что-то такое. Если я, конечно, правильно помню. Вот. Там, значит, его представители стоят с плакатами и флагами перед входом в Госдуму, значит, с требованиями дать президенту какие-то права, которые у него и так есть, вечно призывает переписать Конституцию в очередной раз. Так что, ну, это отвлечение на негодный объект. Но я должен сказать, что у меня не только другая фамилия, даже и другая партия.
В общем, вам не надоело, когда надоедает, пишите книжки. Это,
ну,
хорошо.
Я отвечаю на забавный вопрос.
Да, иначе бы не отвечал бы Михаил Геннадьевич. Следующий вопрос от нашего постоянного подписчика, зрителя и даже участника программ Сергея. Когда национализация стратегических отраслей экономики включает ЦБ? Избиратель готов. Пора опереться на народ.
Ну, во-первых, национализация в повестке дня не стоит. Единая Россия надежно это дело блокирует. Во-вторых, у нас многие отрасли экономики национализированы. Скажем, банковский сектор из крупнейших 10 банков, государственные, там типа 7 или 8, как считать, размер, по-моему, 7. Вот. Причем все крупнейшие банки государственные, Сбер крупнейший, ВТБ крупнейший, Россельхозбанк. В первой тройке все банки государственные, но при этом государство свое право собственности для реализации своей политики не реализует никак примерно. Вот. Ну и, наконец, вынужден обратить внимание, что национализация Банка России – это бессмысленное словосочетание, бессмысленное громождение звуков, потому что Банк России не просто государственный, это орган государственного управления. Вот. То же самое национализировать Банк России – то же самое, что национализировать там Минфин, например, национализировать администрацию президента. Если под национализацией понимается не конкретный смысл этого слова, а художественный образ, типа поставить на службу родине, да, но, судя по всему, к этому не только не готов, но даже и, так сказать, многие руководители страны не готовы.
Вот утверждается, что избиратель готов, а так ли это?
Ну, знаете, если избиратель готов, то откуда у нас тогда у «Единой России» конституционное большинство в Государственной Думе? Так стесняюсь спросить. Можно вспомнить итоги трех дней голосования в этом году. Ну, единый день голосования, знаете, как это, в избирательном дне трое суток. Да, простите, это меньше месяца еще не прошло. Уже все забыли, как голосовать?
Все пеняют на дистанционное, загадочное голосование.
Магнитные бури. Да, магнитные бури влияют на голосование. Кстати говоря, это на самом деле это интересный фактор, потому что ведь по официальной версии, если человек не обладает специальным программистским образованием, то он не в состоянии понять, как учитывается подсчет голосов при электронном голосовании. Это как бы официальная позиция. То есть мнение всех, то есть как бы все избиратели России, не обладающие специальным образованием, автоматически поражены в правах. Считается, что это нормально. Но, соответственно, избиратель вполне имеет право предполагать, что магнитные бури, о которых нас говорят, что каждую неделю и так далее, в общем, тоже оказывают влияние на что-то.
Вспоминается сцена из шукшинского фильма «Народ к разврату готов». Следующий вопрос тоже от Сергея, но другого. Михаил Геннадьевич, что думаете о новом проекте поправок в Уголовный кодекс касаемо лишения свободы россиян за оскорбление представителей власти в интернете? Гласность должна быть согласной?
Я считаю, что констатация факта не является оскорблением личности, но люди из «Единой России», вероятно, считают по-другому. Ну, я не очень понимаю вообще, зачем это нужно. А просто зачем? Потому что, ну хорошо, а вот сообщение о том, что «Единая Россия» поддержала повышение пенсионного возраста. Да? И до сих пор, по-моему, отстаивает необходимость этого мероприятия. Это же тягчайшее оскорбление. С другой стороны, констатация факта. Вот за это будут давать? За это будут лишать свободы или нет? Мне просто интересно. А что может быть более тяжким оскорблением, чем вот это вот все? Ну, пока это не обсуждалось еще.
Вот. Дело для чтений как раз. Раиль Загриев интересуется, партия «Новые люди» – это проект АП, олигархата, или это совместный движ в попытке выдвинуть на политическую арену партию взамен ЕР?
Это точно не взамен ЕР, это в дополнение к ЕРному, по моему ощущению. Насчет олигархата вряд ли, потому что я, конечно, об олигархах думаю плохо, но не так. Потому что там хорошо работает аппарат, а иногда высказывания бывают совершенно смешные. Там хороший аппарат, хорошая пропаганда. Вот, но то, что они пропагандируют, это иногда вызывает оторопь. Вот. Насчет АП, ну, я не знаю, надо спросить у АП.
Не отвечают?
Или это мне так? Такой возможности нет.
Виктор, во время выборов 2018 года на дебатах, когда топили Грудинина, Михаил Геннадьевич, правда, без огонька и застенчиво, тоже задал ему ехидненький вопрос. И вот передача, еще какая-то передача, а теперь что ж, и до вас дошло?
Не понял, в чем смысл вопроса. В 2018 году у меня было с Грудининым два эпизода на существенных. Значит, второй эпизод был на радио «Говорит Москва», когда я провел голосование, за кого вы и аудитория «Говорит Москва», тогдашние 63% высказалось за Грудинина, 37% за Путина. После чего, так сказать, передачу на «Говорит Москва» я потерял. А перед этим, когда Грудинина только-только презентовали на Первом канале, я его спросил без всякого ехидства: вот если вы станете президентом, какую вы будете проводить социально-экономическую политику? Вот вы предприниматель, зачем вы идете в президент? Но если бы шел генерал в президент, я понимал бы, что у него будет генеральская повестка дня, в которой не очень компетентен. Я спросил его про экономическую повестку. Что вы как предприниматель предполагаете сделать, если станете президентом? На что он мне сказал, что как предприниматель он проведет совещание. И дело было в октябре, он сказал, что к февралю мы проведем совещание, решим же, ради чего, зачем я иду в президент. Собственно, ответ был самоубийственный, и после этого товарищ Грудинин больше для меня интереса не представлял никогда. И сейчас не представляет.
То есть Путин лучше Грудинина?
Ну, по крайней мере, он способен понять, зачем ему президентство. Угу. Это может нравиться, это может не нравиться, но он хотя бы способен понять, зачем он делает ту или иную вещь, и сказать об этом.
Вот вся эта история с Грудининым, которая началась в момент избирательной кампании, как вы думаете, это не перегиб со стороны администрации? Зачем его так мочили и автоматически распиаривали?
Я думаю, его испугались, потому что
чем
это было проявление некомпетентности, тем, что он был другой. Он был другой, он был не из замыленной колоды. Это была точно не Ксюша Собчак, точно не какой-нибудь несчастный Явлинский или Зюганов. И было понятно, что да, этот человек, он как бы, ну, в глазах общества он был какой-то альтернативой. Он не был альтернативой содержательно, но общество возложило его надежды, и под этим грузом товарищ Грудинин рухнул.
Администрация как бы вторила Сартру, который утверждал, что ад – это другие. Испугались других.
Я бы не стал бы приводить Сартра в качестве авторитета относительно общественной жизни. Я знаю некоторое количество людей, которым для того, чтобы увидеть ад, достаточно посмотреть в зеркало. Грудинин, правда, к их числу не относится.
Но по легендам вампиры не отражаются в зеркалах.
Ну, Сартр же не о вампирах, Сартр.
Да? О других, правильно.
И потом, понимаете, вот это, на самом деле, очень интересный философский вопрос. А вампиры не отражаются в зеркалах для нас. А для себя, сами себя не в зеркалах видят или нет? Это интересно.
Да, об этом стоит поразмыслить.
Надо, когда встретите вампира, обязательно с ним поговорить об этом. Да.
Влад спрашивает. Михаил Геннадьевич, по вашему личному мнению, когда и при каких обстоятельствах пассионарии смогут обновить систему государственной власти?
Не знаю. Не в этом году. Я не вижу соответствующего количества пассионариев, приношу извинения.
А в нынешней власти разве их нет?
Сейчас происходит очень эффективное пережигание пассионариев.
Ну, а вот
в нынешней власти пассионария... А кто? Кого вы можете назвать пассионарием?
Путин пассионарий или нет?
Сейчас не думаю.
А 2 года назад? Вот когда он начинал спецоперацию, он был пассионарием?
Не знаю. Пассионарий – тот, кто стремится изменить систему, а тот, кто выступает за традиционные ценности. Вот. Тот, кто стремится сломать навязанную нам систему ценностей, да, он пассионарий, но пассионарий подразумевают активные действия, а не, так сказать, не пассивные.
А себя вы можете отнести к пассионариям?
Да, вряд ли.
А вообще, как часто ли в истории именно пассионарии меняют систему? Или они только элемент, эпизодический элемент?
Пассионарии – это элемент проявления объективных закономерностей, скажем так. Объективные закономерности проявляются через действия людьми, они могут быть как пассионарии, так и не пассионарии. Если революцию поднимают пассионарии, гасят ее самые обычные люди. Реакцией занимаются иногда пассионарии типа Наполеона, но очень часто люди типа Тьера, которых пассионариями назвать нельзя. Или там Толерана, прости господи.
Тема пассионариев у нас сейчас магистральная на «Авроре».
Да,
поэтому
ладно.
Обсуждаем, да, у нас даже есть рубрика в вечерней программе «Аврор на линии» «Пассионариум». Туда приходят люди с проектами по изменению мира.
Понятно. А давайте вернемся, чуть не сказал, к нашим баранам, к нашему, так сказать, руководству. А кто у нас сейчас во власти, кого можно назвать пассионарием? Ну так, навскидку. Набиуллина? Нет. Какой-нибудь Алиханов? Эффективный менеджер, в хорошем смысле этого слова, но явно не пассионарий. Ну, а где?
Кто? Может быть, Кириенко. Такой
скрытый. Ну, разве что совсем может быть. И хорошо скрытый, не пересекался с ним, честно сказать, за последние четверть века.
А вот Кадыров чем не пассионарий?
Кадыров как-то, да, Кадыров пассионарий, но опять-таки на что направлена энергия пассионария?
Но это уже второй вопрос.
Ну, впрочем, на возвращение жены в семью, да, может быть.
А вот Грудинин, пассионарий или нет?
Нет, нет, совершенно нет.
Рогозин?
Был когда-то очень давно, в 90-е годы, но уже в начале нулевых нет.
Ну что ж, следующий вопрос от Гали. Какой экономической катастрофой для экономики страны может стать перенос Норникеля в Китай или еще куда-либо, как
катастрофой
страна?
Катастрофой не может стать, просто потеря денег. Просто потеря денег, потому что предприятие Норникеля, которое планируется перевести в Китай, оно помимо загрязнения окружающей среды генерирует довольно прилично добавленную стоимость. Это высокотехнологичное предприятие. Его перенос в Китай приведет к тому, что добавленная стоимость будет доставаться не нам, а Китаю. Все.
А сделать его менее вредным и оставить это возможно?
А его сделали уже, как я понимаю, менее вредным. Но, понимаете, оставить его – это что же, заниматься развитием России? По-моему, это не для нынешних людей, которые сейчас регулируют российскую экономику.
Это для пассионариев, скорее.
Это для тех, кто отождествляет себя с Россией, а не с деньгами. Был один олигарх, по-моему, Олег Киселев, уже забытый, который сказал...
Иноагент или нет?
Нет, нет, по-моему, нет. Кто же олигарх сделает иноагентом? Он, по-моему, сказал достаточно давно, что я патриот своих денег, и мне хорошо там, где хорошо моим деньгам. Все эти разговоры там про родину, про страну, это вообще о чем это? Очень искренне сказал. Давно, правда, но.
Вот тут еще под вопросы, как страна, дума, народ может этому противостоять, собирать подписи, выходить? Почему об этом отмалчивается первое лицо?
В сегодняшней политической системе не может противостоять этому. Это часть государственной политики. Но если капитал из страны выводится совершенно свободно и открыто, почему нельзя предприятия вывести из страны? Капитал же можно выводить. Можно. Более того, по некоторым ощущениям, судя по нашей политике, вернее, по их политике, даже нужно.
Процесс деиндустриализации, он продолжается?
Нет, сейчас идет индустриализация, правда, очень кусочно разрывно, потому что восстанавливается некоторое производство достаточно медленно. Некоторые совсем смешно, когда там гражданская авиация дали 42 миллиарда рублей, а должны были быть самолеты. Вместо самолетов получили требования еще там 90 с лишним миллиардов рублей. Ну, тоже, в общем-то, производство, практически индустриальное. Вы деньги, а вам ответ требования. Вернее, уже постиндустриальное производство. Это в индустрии в ответ на деньги шли самолеты, а сейчас идут требования.
А как же эпизоды национализации различных, в том числе предприятий?
Они остаются, эпизодами. Это не факт, что это имеет отношение к реиндустриализации. Нужно еще учесть, что когда предприятие частное, шансы попасть под санкции западные у него меньше, чем когда оно государственное. Так что национализация сейчас повышает риски, если предприятие еще не под санкции. И насколько я могу судить, заметно, ну, некоторая часть этих национализаций связана с тем, что владельцы того или иного предприятия, имеющего в том числе оборонное значение, этим оборонным значением решили, так сказать, публично или, так сказать, демонстративно пренебречь. Вот. Это не связано с МАКФой, естественно.
А если ключевые посты занимают не пассионарии, если...
Смотрите, дело не в пассионариях. Понимаете, вот вы...
Дело в развитии России.
Вот Чубайс был пассионарий. И как его деятельность привела к развитию России? Нет, он как пассионарий уничтожал Россию, на мой взгляд, и довольно эффективно это делал. Березовский был по-своему пассионарий. Его деятельность была абсолютно разрушительна для России. Можно вспомнить там заводы по производству героина на некоторых неконтролируемых тогда России территориях.
Осуждаем.
Осуждаем, конечно.
Может быть, Путин вообще специально не допускает пассионариев, вот имея в виду эти примеры?
Вы знаете, никто на это не смотрит. Смотрит на то, способен ли человек выполнять свою функцию, и способен ли человек понимать свою функцию. Если при этом он еще очень энергичен, то хорошо. Но сверхэнергичный человек в системе, ну, представьте себе, что вы... так сказать, какую-нибудь машину поставили, двигатель, который превышает ее технические возможности. Машина от этого рассыпется. Пассионарий в системе, который крутится в два раза быстрее, чем крутится сама система, просто будет ей мешать.
Антон интересуется, где можно посмотреть ролики дебатов в Госдуме. Иногда проскакивают с вашим участием, но нет на постоянной основе.
На постоянной основе нет такого понятия, как дебаты в Госдуме. Там нет дебатов, есть обсуждение законопроектов. Или выступление перед началом заседания по так сказать, общественно-политической ситуации. Заходите на сайт Государственной Думы и смотрите раздел видеотрансляции. Там даже некоторые заседания комитетов там записи лежат. Пожалуйста, никаких проблем. Яндекс, наверное, не индексирует все это дело. Он же голландский у нас был раньше.
В общем, надо постараться, но все есть в доступе для тех, кто интересуется.
Как бы я не могу назвать сайт органа госуправления, да еще которому принадлежит Даркнетом, да, конечно. Но если его не индексируют или плохо индексирует Яндекс, то это пессимизация, как часть информационной политики.
Следующий вопрос, он же некая теория. Шамиль. 1881, 1917, 1953, 1989, 2025 – это 36-летний цикл или колесо сансары? Чечня, ЧВК, ЧОП олигархов, банда мигрантов готовы раздербанить Россию. Куда крестьянину податься?
Крестьянину податься? Ну, туда, чтобы никто не нашел, как обычно. Можно в горы. Можно в лес, можно на равнину. Опыт богатый. А что касается 36-летнего цикла, да, есть такая тема. Есть такая история.
Как вы к ней относитесь? К реалистичности
работают,
теории?
Работают. Но... Явно не солнечные циклы, потому что солнечные циклы вроде бы 11 лет. Но работают. Может быть, это связано со сменой поколений, может быть, это связано... с законами общественной психологии, но работает достаточно долго.
А это учитывается в работе государства?
Нет, потому что работа государства тоже подчинена этим циклам.
Было бы неплохо создать некий институт, который бы говорил, Владимир Владимирович, в этом году не делайте ничего, потому что там цикл такой. Или наоборот, время закусить у дела. Эзотерическое планирование.
Вы знаете, насчет эзотерического не знаю. Вообще стратегическое планирование требует определенной культуры мышления. И понимания того, что есть вещи объективные. Ну вот когда нынешнему первому вице-премьеру, отвечающему за реальный сектор, товарищу Мантурову, когда он еще только из простых министров становился простым вице-премьером, его спросили, как вы относитесь к межотраслевому балансу и стратегическому планированию. Сейчас, потом задним числом, как я понимаю, исправили эту цитату. Сейчас она уже по-другому выглядит на сайте. А так про межотраслевой баланс вообще ничего не ответил. Судя по всему, просто не понял, что эти звуки означают. А про стратегическое планирование было разъяснено, что попытка как бы действовать осмысленно, она ведет к дефициту и поэтому неприемлема.
Тем не менее, планируется всегда все в любой фирме.
В фирме, да. В государстве тоже планируется, потому что бюджет – это, в общем, тоже планирование. Посмотрите, что с ним происходит, сколько его пересматривают. И на основании чего его, собственно говоря, рассчитывают. У нас сейчас действующий бюджет, который мы поправили в июле месяце, исходит из того, что в четвертом квартале экономического роста не будет вообще. При этом Минэкономразвитие уже пересмотрело все прогнозы, но бюджет пока старенький.
Вообще в данной ситуации функция оппозиции в Госдуме – это как-то стараться привести законы в более-менее приемлемый вид, и все?
Привести законы в более-менее приемлемый вид, так сказать, внедрять разумные идеи. Ну, скажем, очень долго говорили про 13-ю пенсию для пенсионеров. Вот дошло даже до новых людей, которые, так сказать, не так давно это растрезвонили, подхватили как свою идею. Хорошо, чем больше людей поддерживают правильную идею, тем лучше. Вот. Ну и решение локальных вопросов.
Ник спрашивает, что вы думаете насчет исчерпания ФНБ к концу 2025 года, информация от руководства ЦБ. Что последует в экономике, ну, если ФНБ будет исчерпан?
Руководство к ЦБ, к Фонду национального благосостояния не имеет никакого отношения вообще, в принципе. Да, а ФНБ управляется Минфином. А мнение руководства ЦБ по поводу Фонда национального благосостояния имеет такую же ценность, как его мнение по поводу периодической таблицы Менделеева, например. Вот. Во-вторых, к концу 2025 года может исчерпаться так называемая ликвидная часть Фонда национального благосостояния, то есть его живые деньги, которые там лежат, просто в деньгах, да, и в золоте, которое там есть. Хотя это очень сомнительно, что исчерпается, потому что его регулярно планируется пополнять. В настоящее время ликвидная часть, так называемая, это 4,9 триллиона рублей. За год с четвертью такие деньги пустить по ветру, конечно, можно, но сложно. А всего Фонд национального благосостояния превышает 12 триллионов. И там, во-первых, то, что считается неликвидной частью Фонда национального благосостояния, это на самом деле тоже весьма и весьма ликвидные средства. Скажем, пакет акций Сбербанка, который просто, чтобы не направлять деньги на развитие, в свое время за 3 с лишним триллиона рублей выкупили у Банка России. Ну, блин, продайте его обратно, получите 3 с лишним триллиона рублей. Пакет акций «Аэрофлот» тоже можно, так сказать, передать в Банк России. Приложить в другой карман, на самом деле. А дальше очень много ценных бумаг, которые можно использовать в качестве ликвидного ресурса, в качестве залога, да, для взятия в кредит. Так что...
Это ФНБ потенциально не исчерпаем?
Нет, он исчерпаем. 12 с лишним триллионов рублей – это конечная сумма. Но даже там самые безнадежные деньги – это 3 триллиона, да, и 3 миллиарда, которые одолжили Януковичу. Долларов. Жалкие 3 миллиарда долларов. Но из этих 3 миллиардов, я думаю, если их продать на рынке, ну, там 20% за них дадут. То есть, вот, пожалуйста, 600 миллионов долларов, пожалуйста, нет проблем.
До следующих парламентских выборов дотянут как-нибудь?
Да, я думаю, что до следующих президентских скорее.
А вот как вы думаете, ощущения, ожидания?
Хотя я просто напомню, что известная фраза «денег нет, но вы держитесь» была сказана господину Медведевым, когда резервы государства превышали 7,3 триллиона рублей и при этом росли. Так что вам вполне могут сказать, имея 12 триллионов рублей в кармане, денег нет, деньги кончились.
Медведев продемонстрировал удивительную такую, как это, непрогнозируемость, мудрость консерватора. Он выдвинул лозунг, который только в дальнейшем стал еще более актуален.
Я думаю, что в этом слове «мудрость», которую про него употребили, есть как минимум лишняя буква, но посмотрим.
Это постирония, если что. Алексей пишет: Михаил Геннадьевич, хотелось бы услышать ваши прогнозы по длительности полураспада текущей модели управления государством.
Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. «Аврора» представляет компанию «Акнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашего информационного агентства. «Акнотика» – это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем. Честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Акнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Акнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.
Этот год проживем. Я не очень понимаю, что такое полураспад модели управления, потому что модель управления должна перейти в качественное состояние. Да? Что такое полураспад, здесь не очень понятно. Вот, слишком художественный образ. Но я думаю, что этот год проживем точно, и в 26-м году, я думаю, у нас уже будет некоторая новая реальность. А как это будет происходить, и когда именно, это вопрос открытый.
Но вот ваше замечание по поводу минувшего голосования заставляет думать, что вы в целом видите, что электорат поддерживает власть, так или иначе.
Это официальная... Официальные итоги выборов. который мы не имеем права оспаривать.
Ну, можно же их ставить под сомнение. Вообще партии могли бы выражать там недоверие или оспаривать, пытаться?
Партии пока не выражают недоверие, и партии не оспаривают выборы в целом, выражая возмущение отдельными эпизодами.
То есть так или иначе консенсус.
На самом деле у меня ощущение, вот знаете, когда Сергей Михайлович Миронов в начале СВО сказал, что слушайте, вот на СВО нужно отменить вообще все выборы, но все для фронта, все для победы. Ну, поскольку идея «все для фронта, все для победы», как я понимаю, для заметной части правящей бюрократии неприемлема, можно посмотреть на все эти бесконечные увеселения и расточение денег, но вот идея, что отменить выборы, такое ощущение, что часть чиновников эту идею восприняла, хотя как-то по-своему.
Олд. Как вы думаете, почему все путинское имеет гриф, аналогов нет? Самолеты, танки, ракеты, лазеры, машина «Аурус», телефоны, «Итафон» и так далее.
Машина «Аурус» не имеют. Гриф, аналогов нет. Аналогов нет – это изобретение Министерства обороны времен Шойгу. Да? Когда на вопрос, а почему мы не видим «Арматы» на поле боя, ответили, что они слишком дороги для того, чтобы защищать Родину. Они, вероятно, как бы зачем-то для другого делались. Какие-то более значимые функции на них возлагались для освоения бюджетных средств. Вот. Про путинские. Ну, гиперзвук есть. Пардон. Гиперзвук есть.
А вот еще он спрашивает.
Правда, говорят, что там сажают людей, которые его сделали, так что вряд ли будет продолжение, но это уже другая история. По крайней мере, против одного из разработчиков сейчас уголовное дело точно есть.
Интересуется ваш комментарий об очередном «аналогов нет» с ракетой «Сармат».
Новая техника, ее всегда испытывают очень долго. Вот, и специфика испытаний заключается в том, что нужно очень тщательно отработать все блоки, и тогда при объединении этих блоков, количество аварий будет не очень большим, но оно будет. Да? Если блоки отрабатываются не очень тщательно, скажем, спешат, то тогда при их соединении количество аварий будет больше. Все. Авария – это совершенно нормальное дело. Другое дело, что у нас начали испытания в 22-м, и сейчас еще продолжают. Это, ну, как бы, сколько я понимаю, маленькая интенсивность испытаний. Но опять-таки это к инженерам, если они еще где-то уцелели.
А если...
Но испытание новой ракеты там 8-10 лет, это вполне в пределах правил.
Что, по-вашему, нужнее всего сегодня? Борьба с коррупцией или смена власти, приход новых людей, чтобы как-то придать динамизм процессу развития?
Вы знаете, под маской новых людей, я не имею в виду политическую партию, я им говорю про обновление, очень часто приходят старые нелюди. Поэтому для нормализации государства нужно ограничить коррупцию, в первую очередь. Да, ну как это, у пациента сифилис и мозоли на пальце. Да, что вы будете лечить, в первую очередь? А, в общем, сифилис в тяжелой стадии. А коррупция – это сифилис государственного механизма.
Пессимистично, зато честно.
Почему пессимистично? В чем я говорю именно о ограничении коррупции, а не искоренении коррупционеров. Нас сейчас довольно много народу сажают последние там, года три в разных сферах, но правила не меняются или меняются совершенно незначительно, которых порождают.
Может быть, вообще ничего критичного не произойдет, вот будем так жить 100 лет.
Насколько у нас население сократилось за прошлый год, не помните?
Около миллиона.
Вот я тоже не помню, но очень много. А в июне месяце у нас была минимальная рождаемость, включая мигрантов, находящихся на территории России, что очень важно, минимальная рождаемость за все время со момента распада Союза. Впервые родилось меньше 100 тысяч человек в месяц. Так что нет у нас 100 лет, и 20 лет у нас тоже нет. И 5 лет у нас тоже нет
при такой, простой консерватизм
при такой эффективности не поможет. Госуправления.
Простой консерватизм не поможет.
Ну, если вы не работаете на консервной фабрике, то, наверное, нет.
А вы вот для себя сравниваете нынешний момент с, допустим, концом 80-х, началом 90-х? Есть ли параллели в ощущениях, в событиях?
У нас там был очень большой запас прочности, очень гуманное общество. И у нас не было проблемы смены одного этноса другими, как государственной политики. То есть в конце 80-х это были игры в рамках одной парадигмы. А сейчас идет часть великого переселения народов. Часть сброса настроек по Швабу для того, чтобы вернуться там в ранний феодализм или в позднее первобытное общинное общество, родоплеменное, рабовладельческое, куда-то туда. Это во всем мире идет, ну и наша одичалая бюрократия, естественно, не может не поучаствовать в проекте белых хозяев.
То есть, может быть, при таких темпах то есть,
уровень одичания по сравнению с поздним Советским Союзом тогда был непредставимым.
Но ведь теперь это не одичание, это, по сути дела, их традиционные ценности.
Знаете, я не стал бы называть одичание традиционными ценностями. Хотя, возможно, это уже некоторые воспримут таким же оскорблением, как и название города Москва, а не Масхабад.
О, тут даже не вопрос, а это целая поэма. Зачитаю. Е.Р. пишет. Тихорецк с вами. Михаил Геннадьевич, ваш эфир откровенен. Вы честны и готовы рубить с плеча.
А можно вопрос?
Давайте я зачитаю.
Ну, мы вопросы же зачитываем, да?
А все, вопросы закончились.
Так что, все закончилось? Все да. Так ясно и прозрачно? Да. Это мне напомнило анекдот, как, значит, при советских годах на Красной площади задержали, значит, пожилого интеллигента, который, значит, раздавал листовки. Ну, доставили в отделение милиции, выясняется, что на листовках ничего не написано, просто листы белой бумаги. Говорит, слушай, родной, а что тут ничего не написано? Говорит, что писать, что кому-то что-то непонятно?
Я вспомнил другой анекдот, когда человек взял листовки, пропал, а потом пришел, говорит, где ты был? Вот листовки продавал, вот деньги. Угу. На самом деле, знаете, здесь есть вопрос. Он зашифрован был в тексте письма, но вот представьте, в студии вы и Ленин, о чем спросили бы вы Ильича? О, вопрос.
Что вы делали в декабре 1907 года в Стокгольме? Наверное, это на самом деле есть такой Данилкин, по-моему, написал «Пантократор солнечных пылинок», лучшая биография Ленина, без всякого пиетета, просто как к рядовому участнику исторического процесса, и из этой книги рисуется совершенно титаническая фигура. Просто она более человечна, чем мы привыкли думать. Данилкин пишет, что вот все я изучил, причем он очень глубоко погрузился. Она к столетию была написана. Нет, к столетию революции, по-моему, была написана. Вот. Единственное, о чем я не могу написать, это там две недели, или нет, даже одна неделя в декабре 1907 года. Вот я как-то Данилкина этого мельком видел, но я не сообразил задать вопрос, что же там было-то такое. Ну и вот можно у первоисточника задать вопрос. А так фигура хорошо изучена, о чем спрашивают. В принципе, понятно.
Что для вас самое интересное в Ленине сегодня?
Как вообще человек умудрился совместить вещи несовместимые, очень четкое стратегическое видение с прекрасным тактическим менеджером. Это функция, которая вообще в одном человеке не стыкуется, ну никак. Никак не стыкуется. То есть там он был идеологизирован, поэтому книжка его «Развитие капитализма в России» статистикам старались ее не давать никогда, чтобы они, значит, не посмотрели, как все это делалось. Потому что там она неаккуратно очень сделана ради идеи. Вот. Но вот сочетание человека, который лапками выстроил эффективнейшую социальную структуру, которую по его жизни, после его жизни еще много поколений прожила и до сих пор еще организирует. А, причем из ничего выстроил, на пустом месте, на росте отчаяния. Все. И при этом умел стратегическое мышление, стратегическое видение. Это вещи, которые обычно в человеке не стыкуются. Или одно, или другое. Ну, вот у нас в истории, скажем, в нулевые годы был глава администрации президента Волошин, стратег, и при нем тактик Сурков. И когда они разошлись, в общем, все стало плохо у них. Вот. Сурков, кстати, 60 лет исполнилось. Блин.
А Колесников опубликовал его стихотворение, поэтому... Вы не поклонник поэзии Суркова?
Очень претенциозно, претенциозно. Новаторский, бог с ним. Новаторский – это Заболоцкий, а это претенциозно, с моей точки зрения. Но это дело вкуса, на самом деле. Да, он же не 100-долларовая купюра, не Бенджамин Франклин. Вот. Но вот чтобы тактическое и стратегическое гениальность совпали, это что-то невообразимое. Я даже некоторое время думал, что это все придумано задним числом, а при нем были какие-то тактики, которые, ну, как бы работали в команде, просто были в тени. Действительно, революцию делали трое. Великую Октябрьскую социалистическую делал Троцкий, как командир военный, и делал Свердлов, как орговик, и делал Ленин, как идеолог. Но при этом он влезал во все тактические детали и был у них очень хорош. Так что, когда Свердлова зарубили ледорубом за попытку госпереворота в служебном кабинете, вернее, не ледорубом, а топором, вот, когда потом убили аналогичным образом Троцкого, вся старая гвардия сказала: «О, блин, это напоминание». Вот, хотя, на самом деле, это было просто от беспомощности. Вот, в общем-то, эффективность не снизилась.
Как вы думаете, Ленин был по натуре все-таки диктатор или радикальный демократ?
В условиях революции для того, чтобы быть демократом, нужно быть диктатором, потому что воля народа осуществляется силой. Мы Россию завоевали, а теперь нам ее надо убедить. Это слова, с одной стороны, демократа, который понимает, что власть от народа, а его нужно убедить в том, что вы ему служите, а иначе он вас съест и не заметит. А с другой стороны, это слова вполне себе диктатора. Мы вас взяли, а теперь мы расскажем, почему вы правы. Почему вам от этого лучше. Так что это не противоречие в условиях переворот. Это противоречие, когда мы на кухне чаек попиваем, рассуждаем о понятиях, а в реальной жизни понятия склеиваются. В общем, это такая диалектика, что от нее не только зубы трещат.
Ленин — такое удивительное совпадение молекул.
Ленин – холерик и практик.
Вы не бывали в Ульяновске, в доме?
Был, конечно, конечно. Там под это дело они при советской власти сделали потрясающую тему. Они построили огромный вот этот вот музей Ленина. Но там, где дом, где они жили, они взяли даже не один квартал, несколько, по-моему, кварталов, сохранили старую застройку. Типа это музей среды, в которой Ленин родился. И сейчас это уникальный музей вот такой вот, даже не купеческой, а мещанской, городской среды, так сказать, последний... Последний, третий, 19 века.
Да, такая мещанская колыбель, родившая революционера.
Понимаете, ведь пролетариат, да и крестьянство, да и любой другой подавленный класс, эксплуатируемый, они не могут сами руководить собой, потому что они находятся в условиях, когда интеллект выжигается. Поэтому открытие Ленина, кстати говоря, научное, который он так и никогда не сформулировал, он на практике показал, что то должна быть интеллигенция как группа, которая служит порабощенным и вытаскивает их из порабощения. В определенных моментах, вопреки их воле.
Вы себя чувствуете таким интеллигентом? В ленинском понимании?
Нет, у нас сейчас не революционная ситуация.
по классике нет. Но, наверное, революции будущего будут совершаться совсем иначе.
Уже не матросы будут брать зимние. Они будут осуществляться иначе по участникам. А механизм взять все власти, что банк, что центр интернет-коммуникации, разница не критична. Есть такой, господи, как же он, Людвиг Эйкерс, что ли, в общем, какой-то западный такой практикующий политолог, который написал «Как делать государственные перевороты». Книжка у нас даже вышла, я забыл фамилию.
Она, наверное, запрещена?
Не, не запрещена. Зачем? Она настолько детская, что я читаю и все могу говорить. Ребята, так, ребята, а где здесь то, что Ленин не написал на трех страничках вот в такой книжке? Не нашел. Просто Ленин – это очень емко, концентрированно, и Ленин – это инструкция. Ну, может, его запретят через некоторое время.
Ну, а пока… А
сначала Дарвина. Астрономию в школах уже отменили, сейчас взяли из-за Дарвина.
Возможно, это повысит популярность теории Дарвина среди школьников.
А я думаю, что уже, повысило, потому что вопрос, что хотят запретить все эти люди, которые не считают женщину человеком, в общем, это, ну, судя по их словам, по крайней мере, это очень интересно сказать. Это, на самом деле, это пропаганда теории Дарвина, это пропаганда модернизма, это пропаганда прогрессизма как идеология развития. Так что в этом отношении, я думаю, что все будет хорошо. Все люди будут получать самообразование.
Да, как Ленин в свое время. Самое время напомнить про новые книги Михаила Делягина «Цивилизация людоедов» и «Мир после информации». Подробности о них читайте.
Они чуть более оптимистичны, чем то, что рассказываю я, но тоже реалистично.
Смотрите наши эфиры, читайте эти книги, и у вас будет более полная картина реальности. Михаил Геннадьевич, спасибо за участие в программе.
Сегодня вспоминаю Черчилля. Когда Хрущев начал закупать зерно, при Хрущеве Советский Союз начал закупать зерно, тогда это был эпизод, потом это вошло в систему сильно позже, а Черчилль сказал: «Я всю жизнь надеялся, что умру от старости, но теперь я вижу, что надежды не сбудутся, я умру от смеха».
Да, Черчилль был очень ироничным и веселым.
Человек получил Нобелевскую премию за литературу. Вот, это риск, который при виде нашей государственной политики, экономической политики, грозит многим и многим.
Что же, вообще смех продлевает жизнь. Так что, да. Может быть, будет достигнуто
долгожитие. Эльвира Садовна заботится о нас.
Конечно, вообще государство обо всех нас заботится по-своему.
Потом догоняет и еще раз заботится.
Да. И вот. А, кстати, вот этот законопроект внесен в парламент о уголовном сроке?
Я не следил, честно говоря, но если все о нем шумят и дергаются, наверное, внесен.
Или внесут в ближайшее время.
Вот, ну,
вы точно узнаете об этом.
Понимаете, не надо оскорблять никого, госслужащих в том числе. Я даже согласен это ввести в отношении представителей исполнительной и судебной власти. Пожалуйста. Отношение президента, по-моему, действует. С горбачевских причем времен. Но, понимаете, депутаты формально – это избранники народа. То есть люди имеют право выражать свое мнение в отношении своих избранников, в том числе не всегда аккуратно. Поэтому я бы вот для нас сделал исключение. Тем более, что при встречах с избирателями мне регулярно приходится доказывать, что я не единая Россия. И пока я докажу, что я не единая Россия, я слышу из себя столько всего интересного. Ну, в общем, может быть, единороссам тоже надоело это про себя слушать, поэтому они решили инициировать. Ну, не знаю. Не знаю. Но лучше бы криминализовали побои обратно. Да? Может, когда это административка, типа перехода улицы на красный свет, потом начинают рассуждение, что трудолюбивые соотечественники культурно обогащают, так сказать, жителей России ударами головы об асфальт, и как бы это так нормально, а так и должно быть, и у них такая культура, и вы должны радоваться этому. Ну, все как в Европе.
Такова новая реальность, и она только-только начинается. В эфире радио «Аврора» был Михаил Делягин, депутат фракции «Справедливая Россия за правду» в Государственной Думе, экономист и автор книг, о которых вы можете узнать по ссылкам в описании к этому видео. Там же кнопка «Помощь Авроре». Нажимайте в любой понятной и непонятной ситуации. Это всегда полезно. Пишите
особенно
комментарии.
Особенно непонятно. Это такая психотерапия.
Пишите комментарии, ставьте лайки. Смотрите и слушайте «Аврору» на всех площадках. Ссылки также в описании к видео. И подписывайтесь, кто еще не сделал этого, на телеграм-канал «Аврора». Там можно задавать вопросы Михаилу Делягину. Каждую неделю, практически каждую неделю, мы проводим программу, и Михаил Геннадьевич отвечает на ваши вопросы. Программу вел политический обозреватель Федор Бирюков. Мир вам, всего доброго.
Всего доброго, счастливо.